эфире Барт Радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Барт-радио второй выпуск передачи «О гитаре замолвите слово». Большое спасибо за ваш отклик, за сообщения и звонки после выхода первой части передачи. Резонанс большой. Это очень приятно. Во время эфира шла горячая переписка моих коллег. Они вспоминали свои первые гитары. Кто-то даже прислал фото. И есть радиослушатели, которые написали в группу Барт-радио о своем личном восприятии гитары. Например, музыкант из Санкт-Петербурга Арарат Карапетян. И вот его слова. «Гитара – это великий инструмент. Она первой знакомит нас с мелодией и гармонией, помогает оформить наши музыкальные мысли, а потом становится главным аккомпанирующим инструментом, а в удачных случаях помогает и в аранжировке». Действительно, гитара – великий инструмент, но без участия человека она и не появится, и не зазвучит, будет висеть на стенке или лежать в чехле. Начиная с XII века появляются инструменты, внешне похожие на гитару, как мы ее сейчас представляем. Люди меняли форму, количество струн, и постепенно гитара приобретает современный вид. XVIII век называют «золотым веком гитары». В это столетие композиторами было написано множество музыкальных произведений для гитары соло. Испания – страна, в которой гитара получила всенародное признание. И в XIX веке именно испанским гитарным мастером Антонио де Торресом был создан инструмент, который мы называем сегодня классической или шестиструнной гитарой. Созданная в 1856 году самая известная гитара Торреса является единственной, которая имеет название – «Ля Леона», в переводе «Львица». Есть предположение, что эта гитара является эталонным образцом звука. На церемонии поминовения Торреса, посвященной столетию его смерти, в ноябре 1992 года был открыт памятник в Альмерии в Испании, бронзовый бюст Торреса, а также белая мраморная статуя гитары с головой львицы наверху, символизирующая Ля Леона. Инструмент в настоящее время находится в частной коллекции в Германии, но его можно услышать на записях. Thank you. В эфире Барт-радио прозвучал отрывок известной сюиты Исаака Альбениса «Астурия. Легенда», исполненная на легендарной шестиструнной гитаре Торреса. Среди классических академических испанских народов существует негласный гимн гитаре. Его написал испанский поэт Федерико Гарсия Лорки. И одним из самых известных и талантливых переводов этого стихотворения считают перевод Марины Цветаевой. Он был сделан в 1941 году, уже после гибели Гарсия Лорки. Сначала Цветаева перевела стихотворение на французский, а потом уже на русский язык. И, конечно, на эти чудесные строки, созданные двумя великими поэтами, не могли не откликнуться музыканты. Очень много мелодий написано на эти стихи. И сейчас наших современников продолжает волновать это произведение. Послушайте, как звучит Гарсия Лорки, гимн гитаре, перевод Марины Цветаевой под звуки испанской гитары в исполнении Бориса Ветрова.
Начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Начинается плач гитары. Но не жди от нее молчания, не проси у нее молчания. Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчании, так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели, так песок раскаленный плачет о прохладной красе камели, так прощается жизнь птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов.
А русская семиструнная гитара, цыганская, возникла и стала популярной в России с конца XVIII века. Ее основной особенностью является строй, который отличается от строя классической шестиструнной гитары, а также количество струн, их 7, и струны обязательно металлические. Ее автором считается Андрей Осипович Сихра. Это что касается истории возникновения инструмента. А были еще люди, которые не только играли, а еще и пели, воспевая гитару. Кто они? На протяжении периода истории от средних веков и до наших дней, в зависимости от национальности, это были еврейские клезмеры, украинские лирники или кобзари, цыганские музыканты, тюркские акыны, персидские ашуги, армянские гусаны и молдавские леотары. Все они были странствующими музыкантами и воспевали то, что волновало их сердце. Но есть еще общие названия, которые и в настоящее время применяют. Это министрели и барды. К менестрелям чаще всего относят музыкантов. Это может быть как композитор, так и исполнитель, или и то, и другое вместе. А бард – это поэт, воспевающий все, что видит вокруг, и владеющий инструментом. И вот именно о бардах у нас пойдет сегодня разговор. Как вы думаете, кого у нас в России считают первым бардом? Ответ для многих окажется неожиданным. В 2010 году на телеканале «Культура» была выпущена серия документальных фильмов под общим названием «Гитара семиструнная». Один из этих фильмов называется «Разбитое сердце Аполлона Григорьева» или «История первого русского барда». Да, рассказ идет о поэте, написавшем строки знаменитой «Венгерки», второе название «Две гитары», которые он сам исполнял, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре. Музыку написал его друг Иван Васильев, но это тот редкий случай, когда песню помнят не по имени композитора, а по имени поэта. Автор и ведущий фильма Владимир Качан находит очень много аргументов для своего утверждения, что первый русский бард именно Аполлон Григорьев. В первом выпуске передачи прозвучала «Венгерка» в исполнении цыганского барона Алёши Дмитриевича. Кстати, он иногда называет этот романс «Две гитары по-петербургски» и немецкого певца Ивана Реброва. А сейчас послушайте в исполнении Владимира Высоцкого, тем более, что мы будем сегодня вспоминать Владимира Семеновича, и в этом фильме тоже звучит его голос.
Поговори хоть ты со мной, гитара, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, а ночь такая лунная, да и да еще раз, да еще много раз, эх, раз, раз, да еще раз, да еще много раз. В чистом поле васильки вам дальняя дорога, эх, сердце стонет от тоски, а в глаза тревога, эх, раз, раз, да еще раз, да еще много раз, эх, раз, раз, да еще раз, да еще много раз. На горе стоит Альха под горою, вишня полюбил цыганку я, она замуж вышла, эх, раз, раз, да еще раз, да еще много раз, эх, раз, да еще раз, да еще много раз. У меня жена была, она меня любила, изменила только раз, а потом решила, да эх, раз, да еще раз, и еще много раз, да еще раз, да еще много раз. Если вас целуют раз, вы, наверное, вскрикнете, эх, раз, да еще раз, а потом привыкнете, эх, раз, да еще раз, да еще много, эх, эй, да еще раз, да еще много раз.
Какая экспрессия! Да, цыганские песни и романсы предполагают актерское исполнение и даже некоторое неистовство. Аполлон Григорьев как-то сказал: «Ожесточенно звенела венгерка – это кабацкая поэма безысходного страдания. Этот романс очень длинный, и еще никто не исполнял его в полном объеме. Именно поэтому мы слышим разные версии в исполнении артистов. Они берут те куплеты, которые им понятнее и ближе по духу. А в течение всего фильма звучит романс «Две гитары», где автор и ведущий Владимир Качан с другими артистами впервые исполняют этот романс целиком». Аполлон Григорьев сам себя называл человеком сердца. Отсюда любовь ко всему народному и к цыганам, что очень сближало его с Пушкиным. Небольшая справка. Слово «гитара» в сочинениях Пушкина встречается только 11 раз, тогда как «пистолет», «пистоль», «пистолетный» – более 60 раз, а «любовь» со всеми ее производными – более 1500 раз. И еще любопытный факт. В 1814 году Александр Пушкин в стихотворении «Пирующие студенты» соединил в одном из четверостишей греческого бога Аполлона, певца и гитару. Вот эти строки. «Приближься, милый наш певец, любимый Аполлоном, воспой властителя сердец гитары тихим звоном». Пушкин оказывает гитаре высшие почести, ставя ее в один ряд с греческим богом. Но имя Григорьева тоже Аполлон. И наверняка Григорьев читал эти пушкинские строки. Между прочим, фраза «Пушкин – это наше все» принадлежит именно Аполлону Григорьеву. И он первый назвал себя последним романтиком. Тоже очень крылатая фраза в наше время. А с гитарой Григорьев не расставался. Она была его любимицей и постоянной спутницей. Она заменяла ему в конце жизни и женщину, и семью. И даже когда в конце жизни Аполлон Григорьев оказался в долговой тюрьме, он написал друзьям, чтобы ему принесли в первую очередь его семиструнную гитару. Вскоре после выхода из тюрьмы Аполлона Григорьева не стало. Ему было всего 42 года, а его поэзия осталась навсегда. Строчки о неразделенной любви к Леониде Визард продолжают звучать. Романс «Две гитары» поет уже не одну сотню лет. Не лучше ли для поэта такая память, чем том критических статей и мраморный памятник? Александр Блок. Вот на такой цыганской ноте заканчивается документальный фильм, посвященный творчеству Аполлона Григорьева. Очень интересно построен сюжет, автор и ведущий фильма Владимир Качан. А мы знаем Владимира не только как режиссера, писателя и народного артиста Российской Федерации, но и как автора и исполнителя многих песен. И у Владимира тоже есть песня, посвященная гитаре. Она написана в 2003 году на слова Петра Вегина. И раз уж мы назвали имя Владимир Качан, песня о гитаре именно сейчас прозвучит в эфире. И в ее мелодии тоже можно услышать что-то цыганское.
Собака, гитара и я, какая большая семья. По волнам житейских забот гитара в дыму папиросок, как шлюпка, в которой плывет любовь, моложавый матросик. Зачем ты взлетаешь, душа? Зачем полуношный порою след женщины ищет шурша? Собака бубновой листвою. Неужто нам плохо втроем? Мы есть вопреки фарисейству, а женщину, если найдем, погибнет святое семейство. Она уведет, уведет, ведь женщины этим владеют. Допустим, собака возьмет гитару, но спеть не сумеет. Уж лучше давайте втроем. Но вновь соблазняет загадка. Гитара твердит о своем и тянет по следу собака. Гитара твердит о своем и тянет по следу собака. Собака, гитара и я. Какая большая семья.
А сейчас, дорогие радиослушатели, мы вспомним с вами имя великого артиста, поэта, певца, композитора, кумира эстрады первой половины XX века Александра Николаевича Вертинского, которого многие по праву считают родоначальником бардовской песни. «Я был больше, чем поэтом, больше, чем актером. Я прошел по нелегкой дороге новаторства, создавая свой собственный жанр», – говорил Вертинский. И хоть творчество Вертинского никак не связано с гитарой, он пел под фортепиано, и поэтому у Александра Николаевича нет ни одной своей песни, посвященной гитаре, но Вертинский любил петь старинные русские романсы, особенно в начале своего пути. И среди них есть романс, написанный композитором Борисом Фоминым на слова Бориса Тимофеева «Эх, друг, гитара». В первом выпуске передачи мы слышали его в исполнении Олега Погудина. И еще есть один романс, тоже написанный Борисом Фоминым, в котором обращение идет к семиструнной гитаре. Александр Николаевич его пел. И самое интересное, что свои мемуары, воспоминания о жизни, именно так и назвал – «Дорогой длинную». И сейчас вы услышите этот романс в исполнении Вертинского, а песни его продолжают жить и звучат в наше время под гитару, совершенно не теряя своего очарования. Многие барды и артисты с удовольствием берут их в свой репертуар. Другой разговор, что для этого нужно иметь недюжинный исполнительский талант и голос. Итак, старинный русский романс «Дорогой длинную». Музыка Бориса Фомина, слова Константина Подревского. Есть еще вариант стихов Павла Германа.
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне сейчас соколики за вами, душу мне развеять от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною, и с песней той, но вдаль и сыря, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Так, живя без радости, без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки тройке улетевшей навсегда. Дорогой длинною и ночью лунною и песней той, что вдаль и зря, и с той старинною, той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Не идут печали, умножая, мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня везете хранить. Дорогой длинною, и ночью лунною, и средней той, что дальше дня, и той старинной, той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
И с той старинную, с той семиструнную, что по ночам или в другое время суток мучила или радовала, но барды прошлого столетия, первооткрыватели этого жанра, самодеятельной песни, так ее называли тогда, все они держали в руках именно семиструнную гитару. Таким был образ барда того времени. Имен много, все они очень разные, со своей харизмой. Для бардовской песни всегда была важна личность автора, ну и, конечно, сила поэтического слова у каждого барда своя. Поэт Николай Рубцов еще в 1957 году написал такие строки. «Сурова жизнь, сильны ее удары, и я люблю, когда взгрустнется вдруг, подолгу слушать музыку гитары, в которой полон смысла каждый звук». А в 2014 году на эти стихи Валерий Чечет, ленинградский, санкт-петербургский композитор и бард, написал песню с одноименным названием «Не подберу сейчас такого слова».
Не подберу сейчас такого слова, чтоб стало ясным все в один момент, чтоб рассказать про Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент. Чтоб рассказать про Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент. Сурова жизнь, больны ее удары, но я люблю, когда взгрустнется вдруг, подолгу слушать музыку гитары, в которой близок сердцу каждый звук. Подолгу слушать музыку гитары, в которой близок сердцу каждый звук. Когда-то я мечтал под темным дубом, что невеселым мыслям есть конец, что я не буду с девушками грубым и пьянствовать не стану, как отец. Мечты, мечты, а в жизни все иначе. Нельзя никак прожить без кабаков. И если я спрошу, что это значит, мне даст ответ лишь Колька Беляков. И если я спрошу, что это значит, мне даст ответ лишь Колька Беляков. И пусть сейчас не подберу я слова, но я найду его в другой момент, чтобы рассказать про Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент. Чтобы рассказать про Кольку Белякова и Колькин музыкальный инструмент.
Широкую популярность приобрела бардовская песня в середине 50-х годов прошлого столетия с появлением магнитофона. На вопрос, зачем некоторые поэты взяли в руки гитары и запели свои стихи, Булат Шалович Акуджава ответил так. Благодаря магнитофонам поэзия распространялась с огромной скоростью. Не будь их, стихи, наверное, ходили бы в списках. А как в списках передашь звук гитары и аккомпанемент? Музыка укрепляет воздействие поэзии, и круг интересующихся ею разрастается, а поэзия расходится шире. Булат Акуджава в стихах нередко говорит о гитаре. Вспоминается его шутливый тост на дружеской вечеринке. «Слава и честь самовару, первенцу наших утех, но помяну и гитару, главную даму из всех». Акуджава не мыслил себе встречу с близкими друзьями, если их компанию не разделяла гитара. Только тогда, считал он, создается сердечная атмосфера. Вот как обращается Булат к гостям. «Будет ужин и гитара, и слова под старину. Я вам буду за швейцара ваши шубы отряхну». И еще есть строчки. «Пусть мелодия простая, но из сердца вырастая, украшает наше ремесло. Ты прости меня, гитара, может, я тебе не пара, просто мне с тобою повезло». А в стихотворении, посвященном давнему другу Виктору Фогельсону, Булат сравнивает гитару с букетом цветов. «Витя, сыграй на гитаре, на семиструнной такой, если, конечно, в ударе, если она под рукой. Дай я чехол с нее скину и как букет поднесу». Булата Шаловича как-то спросили, а при каких обстоятельствах вы взяли в руки первую гитару? Не помните? На что Акуджава ответил: «Я помню очень хорошо. Это было в Тбилиси, после фронта. Мне было тогда 22 года. Я был студентом, женился, а мой тесть умел играть на мандолине и еще знал три аккорда на гитаре. Этим трем аккордам он и меня выучил. Вот мы и играли с ним. Светит месяц, он на мандолине, а я на гитаре». Акуджава еще вспоминает: «Когда я начинал, никакой популярности не было. Наоборот, гитара считалась мещанским инструментом и всячески охаивалась. А я стал ею пользоваться, потому что мне нравился гитарный звук, и потому что она была удобная, и потому что я, не умеющий играть, вдруг на ней смог с помощью трех аккордов что-то такое. Музыка меня переполняла, а сопровождать я ее не мог». Исторический парадокс. У Акуджавы долгие годы своего инструмента не было. В фильме «Срочно требуется песня» 1967 года зафиксирован сюжет, в котором Булат, исполнявший в фильме только что написанную песенку, сетует на отсутствие нормальной гитары и снимает со шкафа детскую гитарку, недомерок, так называемую терцевую. И даже в 1984 году, в ответ на просьбу журналиста сфотографировать его с гитарой, Акуджава ответил: «А у меня нет гитары». «У вас нет гитары, а та, с которой вы выступаете, как правило, случайная». И несмотря на это, Булат Акуджава всю жизнь пел под гитару и не мог не посвятить своей верной подруге песню. Написана она была в 1961 году и называется «Песенка о моей гитаре».
Усталость ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник свое кричит. Моя гитара меня обнимет, интеллигентно она смолчит. Тебе не первый, тебе не первый предъявлен веком нелегкий счет. Моя гитара, мой спутник верный, давай хоть дождь смахну со счет.
Если придерживаться порядка написания песен по годам, то следующая, написанная в 1964 году под названием «Прощание с гитарой» или «Чебиряк», принадлежит Александру Аркадьевичу Галичу. Со слов автора, этот теоретический романс – подражание Аполлону Григорьеву. Все барды, о которых идет сегодня рассказ, жили в одно историческое время, в одном поэтическом и музыкальном пространстве. Их пути пересекались, они встречались, знакомились и, конечно, попадали под влияние творчества друг друга. Галич, например, с удовольствием пел Вертинского и старинные романсы, и знал их множество. Он сочинял и публиковал стихи с отрочества, писал и шуточные песенки, играл на гитаре и фортепиано. Но первую серьезную песню сочинил в 1962 году, не без влияния Акуджавы. «Он может, а я не могу» – так в его формулировке, сохраненной Рассадином, выглядел стимул. Другой источник указывает, что эти слова были отнесены к Михаилу Анчарову. Анчаров очень на многих бардов оказал свое влияние. Александр Городницкий вспоминает. У Анчарова была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне, цыганская темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным, низким, подлинно мужским голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром. Наверное, из прошлого века. Но вернемся к Булату Акуджаве и Александру Галичу. Несхожесть и даже противоположность взглядов Акуджавы и Галича лучше всего видны на их восприятии одного и того же предмета – гитары. Вы слышали, какое трепетное отношение к инструменту у Акуджавы? А теперь песня Галича «Прощание с гитарой» и его отношение к инструменту.
Осенняя простудная, печальная пора. Гитара семиструнная, ни пуха, ни пера. Ты с виду тонкорунная, на слух ворожья. Подруга семиструнная, прелестница моя. Ах, как ты пела с молоду, вся музыкой стать, что трудно было голову с тобой не потерять. Чиберяк, чиберяк, чиберяшечка, ах, как плыла голова моя душечка. Когда ж ты стала каяться в преклонные лета и стать не та красавица, и музыка не та, все в говорок пространстве про ночь у костра была ему только санкция романтики, сестра, романтика, романтика небесных колеров, нехитрая грамматика небитых колеров. Ах, чиберяк, чиберяк, чиберяшечка, стал скучно мне с тобой, моя душечка. И вот, как дождь полуночки, который год подряд все на дно на струночке, а шесть других молчат, так и живешь, бездумная, в приятности примет. Гитара однострунная, полезный инструмент. И лишь затем без просыпа разыгрываешь страсть, что может та курносая послушать и дасть. Ой, чиберяк, чиберяк, чиберяшечка, ох, не совестно ли тебе, моя душечка? Плевать, что стала курвою, что стать, подстать, блядя, зато номенклатурная, зато нужна людям. А что души касается, про то забыть пора. Ну что ж, прощай, красавица, не пуха, ни пера. Ай, чиберяк, чиберяк, чиберяшечка, что ж ни пуха, ни пера, моя душечка.
У Галича верная спутница вызывает раздражение. Ему нужна уже не мещанская гитара, а трибуна, не уют домашнего концерта, а бунт. Но никакого прощания с гитарой, конечно, у него не случилось. Он остался ей верен до конца. В начале 90-х годов, когда дочь Александра Галича, Алена, взялась восстанавливать честное имя своего опального отца, ее пригласили на Лубянку, дали прочесть материалы толстой папки с надписью «Дело гитариста». А кличку «Гитарист» Галичу дали сотрудники органов, которые вели за ним наружное наблюдение. С гитарой он действительно был неразлучен, и даже покидая родину, в одной руке увозил пишущую машинку, в другой – гитару. Александр Галич еще раз обратился в своих строк от гитаре в 69-м году, когда написал песню «Всю ночь за стеной ворковала гитара», второе название «Возвращение на Итаку», посвященную памяти Осипа Эмильевича Мандельштама. Из выступлений автора. Когда пришли арестовывать Мандельштама, в комнате, где он жил, находилась его жена Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова. Они так и просидели втроем всю ночь до самого утра, пока шел обыск, пока искали стихи. И всю ночь за стеной у их соседа Кирсанова, который ничего не знал про обыск, заводили патефон с модной в ту пору гавайской гитарой. Таким образом, эта гавайская гитара присутствовала в комнате всю ночь. А в 1973 году Александр Галич напишет стихотворение «На стене прозвенела гитара», второе ее название «Слушая Баха», посвященное Мстиславу Ростроповичу. И сейчас вы услышите чтение этих строк в исполнении Александра Галича.
На стене прозвенела гитара, зацвели на обоих цветы, одиночество Божьего дара, как прекрасный горесть на ты. Есть ли в мире волшебней, чем это, всей докуки земной вопреки, одиночество звука и цвета и паденье последней строки? Отправляется небыль в дорогу и становится былью потом. Кто же смеет приказывать Богу и заведовать Божьим путем? Но к словам ограненным строкою, но к холсту, превращенному в дым, так легко прикоснуться рукою, и соблазн-то так нестерпим. И не знают вельможные каты, что не всякая близость близка, и что в храм раминорный токат недействительны их пропуска.
Конечно, образ Владимира Высоцкого тоже невозможно себе представить без гитары. Шел популярнее, чем Пеле, носил гитару на плече. Так сказал о Высоцком Андрей Вознесенский. А вот что рассказывает Иван Дыховичный. В Ленинграде на концерте произошел замечательный случай. Мы с Володей сидели на подоконнике, а мимо в зал еще шли люди. И один из них сказал: «Смотри, Высоцкий!» А другой говорит: «Да ладно, Высоцкий с гитарой!» Они прошли, Володя их догнал. «Почему с гитарой? Что вы такое говорите? Она из меня растет, что ли, эта гитара?» В 1960 году, именно после прослушивания песен Булата Акуджавы, у Владимира появился интерес к авторской песне. Позже он написал песню, посвященную Акуджаве, но своим учителем Высоцкий всегда считал Михаила Анчарова. Однако на вопрос «Вы бард?» Высоцкий отвечал: «Нет, я не люблю это слово. Не бард, нет, я просто пишу стихи и исполняю их под гитару». Владимир Семенович Высоцкий играл только на семиструнке. Есть даже такое мнение. Песни Высоцкого на шестиструнке звучат как ободранные, что Высоцкого, которого мы знаем и любим, просто не было бы, если бы он был вынужден осваивать испанскую гитарную школу. ни характерного звучания гитары Высоцкого, ни характерного гитарного боя, ни рисунка многих его песен, ничего этого не было бы. Был бы не менее гениальный Высоцкий, но другой. И многими исследователями творчества Высоцкого написана не одна статья о том, почему оригинального Высоцкого практически невозможно сыграть на шестиструнке. Однако Высоцкий не только бардом себя не считал, но и к музыкантам, и к певцам себя не относил. Он говорил лишь о стихах, положенных на ритмическую основу. И свои первые композиции на гитаре ни он, ни его окружение не принимали всерьез. В 1962 году Высоцкий написал песню «Гитара». Послушаем ее.
У меня гитара есть, расступите стены, век свободы не видать из-за злой фортуны. Перережьте горло мне, перережьте вены, только не порвите серебряные струны. Перережьте горло мне, ох, перережьте вены, только не порвите серебряные струны. Я зароюсь в землю, сгину в одночасье, ох, кто бы заступился за мой возраст юный. Влезли ко мне в душу и рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, ох, только б не порвали серебряные струны. Но гитару унесли, с нею и свободу. Отбивался я, кричал, сволочи и паскуды. Вы втопчите меня в грязь или бросьте меня в воду, но только не порвите серебряные струны. Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду, только не порвите серебряные струны. Что же я-то, братцы, не видать мне, что ли, ни денечков светлых, ни ночей безлунных? Загубили душу мне, отобрали волю, а теперь порвали серебряные струны. Загубили душу мне, отобрали волю, а вот теперь порвали серебряные струны.
У меня гитара есть, расступитесь стены. Вот как важно, какая радость для Высоцкого. А гитар у Владимира Семеновича было много, и сосчитать их невозможно. Первую гитару подарила мама на день рождения по просьбе Володи. И до 1966 года все записи песен Высоцкого, в основном это были блатные, проходили под аккомпанемент тех советских гитар за 6,50. В 1966 году на экраны кинотеатров вышел фильм «Я родом из детства», где впервые Высоцкий исполняет свои песни под гитару. Две песни прозвучали в исполнении автора, а остальные три исполнил Марк Бернес. И в титрах впервые было указано музыка и тексты песен Владимира Высоцкий. А в 1967 году, после выхода фильма «Вертикаль», началась всесоюзная известность Высоцкого. И тогда же у него начинают появляться совершенно удивительные гитары с определенными историями. Назову некоторые из них. Гитара князей Гагариных, созданная руками австрийского мастера XIX века с изогнутой, как у скрипки, спинкой и отсутствием обозначения ладов. Антикварные гитары мастеров Ягодкина и Климова. А самая оригинальная, на которой играл Высоцкий, с двумя грифами, выполнена мастером Александром Шуликовским. Она похожа по своему внешнему виду на электрогитару, но не имеет к электрогитарам никакого отношения. Это разновидность старинных цыганских гитар. Кстати, вторым грифом Высоцкий никогда не пользовался. А Шуликовский создал несколько гитар для Высоцкого, в том числе знаменитую с головкой грифа в виде лиры. В 1966 году Владимиром Высоцким была написана вторая песня, посвященная гитаре. Опять звучат серебряные струны, но разговор не только о них. По данным Андрея Крылова, эту песню собирались включить в пьесу «Последний парад» и одноименный спектакль театра «Сатиры», но в спектакль она так и не вошла.
Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами.
В 1974 году эмигрировал из страны Александр Галич, а в 1975 году Владимиром Высоцким написано стихотворение «Ах, порвалась на гитаре струна». Ах, порвалась на гитаре струна, только седьмая струна. Там, где тонко, там и рвется жизнь, хоть сама ты на лады ложись. Я исчезну, и звуком не быть, больно, коль станут аккордами бить руки, пальцы чужие по мне, по седьмой, самой хрупкой струне. Объяснение такое. Только у русской гитары семь струн. И, покинув Россию, эмигранты не находят этой седьмой струны. В 1983 году создается многосерийный фильм «Седьмая струна» о первой русской эмиграции. И в фильм вошли строки из этого стихотворения Высоцкого. По предположительным данным, музыка была написана Константином Казанским. И еще мы все помним, как Владимир Высоцкий любил цыганскую тему. Много песен и вариаций на цыганские темы написано Владимиром Семеновичем, и в самом начале передачи вы слышали исполнение Владимиром Высоцким «Венгерки». Не смогла уйти от цыган и их чарующей гитары и новелла Матвеева. Девушка с необычным завораживающим голосом и гитарой в руках. Это был новый образ барда, женский. И из всех бардес второй половины XX века именно новеллой Матвеевой в 1961 году написана песня, посвященная молдаванским цыганам. И, конечно, в ней есть обращение к гитаре. Послушаем отрывок этой длинной песни.
Развеселые цыгане по Молдавии гуляли, и в одном селе богатом ворона коня украли, а еще они украли молодую молдаванку, посадили на полянку, воспитали-ка цыганку. Навсегда она пропала под тенью загара. У нее в руках гитара, гитара, гитара. Позабыла все, что было, и не видит о потери. Ах, вернись, 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 ну, оглянись, по крайней мере.
А в 1964 году Ян Френкель написал песню на стихи Анатолия Поперечного, которая так и называется «Гитара», и прозвучит она в исполнении автора.
Гитара, 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 в соловьиные лето твои приласкал тебя питерский парень и признался девчонке в любви. Приласкал тебя питерский парень и признался девчонке в любви. Но под грохот весны и железа с нашим маршем ты шла наравне, и звучала твоя Марсельеза на высокой, как время, струне. Ах, гитара, 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 мы с тобою немало прошли, словно отблески грозных событий на звенящие струны легли. Много лет над страной пролетело, изменилась моя сторона. Та девчонка давно постарела, посидела гитары струна. Ах, гитара, 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 сыновья нашей песни поют. Ах, гитара, 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 наши песни вовек не умрут. Ах, гитара, 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 наши песни вовек не умрут.
И еще есть одна песня у Яна Френкеля, написанная уже в 1984 году на слова Юрия Левитанского, «Баллада о гитаре и трубе». И прозвучит она сегодня в исполнении Елены Камбуровой. Буквально на днях Елена отметила свой юбилей, в который невозможно поверить. И вот что сказала Елена Камбурова. «Я убеждена, что песня – живое существо, летящее во времени и в пространстве, но в отличие от многих живых существ, не имеет возраста, а имеет только дату и место рождения, и рождается заново, воскрешается каждый раз, когда голос человеческий, душа человеческая соединяется с ней. Тоже можно сказать и о гитаре, когда к ней прикасаются человеческие руки».
Две дороги степные, а кругом ковыли. Там гитара с трубою разговор завели. Начинала гитара, та-та-та-та-та. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Отвечала труба. Сколько было привалов, сколько было так, все гитара с трубою не поладят никак. Начинает гитара, тара-тара-та-тара. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Отвечает труба. А две пули, чуть пониже плеча. Да одна в гитариста, одна в трубача. И вздохнула гитара. Та-ра-та-ра-та-та-ра. Отвечал труба. Дороги степные.
живые, только ветер в упор. Все гитары с трубою, не кончается спор. Две дороги, две песни, две тропы, две судьбы. И нельзя без гитары, и нельзя без труб.
Да, нельзя без гитары. Во всяком случае, Яном Френкелем написано целых три песни, посвященных гитаре. В первом выпуске передачи прозвучала песня на стихи Константина Ван Шенкина «Обучаю игре на гитаре». Написана она была в 1978 году, а может быть и раньше. Во всяком случае, именно в 1978 году фирмой «Мелодия» была выпущена пластинка под названием «Обучаю играть на гитаре», в которую вошла и эта песня. А у Юрия Висбора тоже есть песня с таким же названием. Она датируется 1979 годом. И слова, и музыка Юрия Висбор – песни не похожие, совсем разные. Однако вопрос все равно есть. Знал ли Юрий Висбор о песне Яна Френкеля? Наверное, знал. В одно время все-таки жили. И сейчас в эфире Бортрадио прозвучит песня Юрия Висбора «Обучаю играть на гитаре».
Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Саша крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Диксин. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Диксин. Я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Саши я бог, между прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Висбор Иосич он мне дарит почтение свое. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Диксин. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Диксин.
Все песни Юрия Висбора были автобиографичны, и в этой песне он честно признается, что обучался игре в московских дворах. Из воспоминаний Висбора. Уроки у нас у третьей смены начинались в половине восьмого вечера, так что целый день во дворе и непременно с гитарой. Гитара в таких компаниях, как наша, была делом совершенно обычным. Играл Юрий Висбор, как и все в то время, на семиструнной гитаре. Он приверженец классической соль-мажорной настройки. Песни Висбор начал писать, когда учился в Московском педагогическом институте. Институт негласно стали называть «поющим» из-за большого количества студентов, поющих и сочиняющих песни. Ада Якушева вспоминала, что когда Висбор оканчивал институт, несколько добровольцев вызвались срочно научиться играть на гитаре. и одной из них была сама Ада. Наверное, воспоминания о студенческом беззаботном и веселом времени явились причиной написания этой песни. Висбор отзывался о гитаре так: «Она легка, доступна, универсальна. Гитара стоически терпит и дворовое бряканье, и пощипывание, и позволяет исполнять возвышенную музыку самых сложных классических произведений». В песне «Сорокалетие» есть строчки: «Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару». Конечно, Юрий Висбор верил. В своем комментарии к книге о Юрии Висборе под названием «Я верю в семиструнную гитару» Азаров напишет: «Гитарный аккомпанемент и вообще весь характер звукоизвлечения Висбора были неповторимы и неподражаемы. Никто из исполнителей его песен, даже талантливых, не мог скопировать звучание гитары Висбора. А от себя, дорогие радиослушатели, я добавлю, песни Юрия Висбора очень мелодичны и легко поются и запоминаются, но, несмотря на это, гармонические ходы и модуляции непростые, и при переносе их на шестиструнную гитару очень трудно, а порой и невозможно их повторить. Из-за этого мы теряем очарование висборовских гармоний». У Висбора есть песня, посвященная одинокому гитаристу. Она тоже автобиографична. И вот что рассказывают очевидцы. Это был 1983 год, январь. Висбор в это время был в Севастополе и, уезжая по дороге в Ялту, заехал ненадолго в один ресторан, официальное название которого было «Солнышко», а местные почему-то называли его «Шайбой». И был Юрий Висбор в этом ресторане совсем недолго, но в это же время там играл гитарист, как позже выяснилось, Сергей Погребняк. Конечно, Юрий Висбор не знал имени этого гитариста, но на следующий день была написана песня. Послушаем ее.
Одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме. Море черное за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и, страдав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист с добрым Генделем на пару поднимают к небесам этот маленький трактир. И витает, как дымок, христианская идея, что когда-то повезет. Если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист.
И есть продолжение этой истории. Как рассказывает сам гитарист, На следующий день Юрий Висбор, уже возвращаясь из Ялты, снова посетил этот ресторан и разговаривал с официанткой, спрашивая гитариста. А у Сергея был выходной, и на вопрос, зачем он вам нужен, Юрий Висбор ответил, хотел песенку показать. Но этой встрече не суждено было случиться. И очень может быть, что этот гитарист никогда и не играл Генделя. Юрий Висбор мог представить в песне кого угодно, и даже самого себя. Никто не знает, куда ведет автора творческая мысль. Но самая, по словам Висбора, неожиданная встреча с собственной песней произошла в космосе. И вот что он рассказывает. «В приподнятом настроении я явился в студию, откуда шла передача «В космос», и увидел на экране, как космонавт Саша Иванченко взял в руки гитару производства московской фабрики, захватил с собой в космос и запел. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Можете себе представить, какой это стало психологической поддержкой? Не для космонавтов, разумеется, а для меня. Первая песня, исполненная в космосе под гитару, моя. Юрий Висбор обладал невероятной харизмой и мужским обаянием. Вел очень активную жизнь, ездил по всей стране, как корреспондент радиостанции «Юность», писал песни-репортажи, ходил в походы, поднимался в горы, снимал документальные и художественные фильмы, сам сыграл много ролей в кино, принимал активное участие в различных фестивалях бардовской песни, в том числе фестивале имени Валерия Грушина, где многотысячная гора громогласными овациями встречала Юрия Висбора, выходившего на главную сцену фестиваля. А все знают, что главная сцена Грушинского фестиваля выполнена в форме гитары. И всюду, куда это было возможно, он брал с собой семиструнную гитару. А еще Юрию Висбору очень нравился образ Хемингуэя, небритого романтика дальних странствий. И, возможно, из-за этого в советском обществе возникло представление о барде – мужественном, небритом, в свитере и обязательно с гитарой в руках.
Я вам песню спою об одном гитаристе. Он чилийских мальчишек был вожак и кумир. Я вам песню спою о веселом марксисте. Он играл на гитаре, а слушал весь мир. Но представьте себе, что и эта гитара для фашистов страшна, будто совесть земли. В сентябре на допрос взяли Виктора Хара, и гитару его на допрос увезли. Чтоб бежать он не мог, его крепко связали. Чтобы жить он не мог, расстреляли в ночи. Чтоб играть он не мог, ему руки сломали. И у песен, ребята, есть свои палачим. С голубых кордильер открываются дали, океанские ветры звенят, как струна, а гитару его сапогами ломали. И гитара поэта бывает страшна. Незаконченный век превращается в старый, но не все его песни, увы, хороши. И сама по себе не играет гитара, а дана человеку, как голос души. Так играйте ж, друзья, бейте в ваши гитары, воскрешайте шеренги великих имен, чтобы в ваших руках руки Виктора Хара продолжали бы песню грядущих времен. Чтобы в ваших руках руки Виктора Хара продолжали бы песню грядущих времен.
В эфире прозвучала песня Сергея Никитина на слова Юрия Висбора «Баллада про Виктора Хару». Да, дорогие друзья, и сама по себе не играет гитара, а дана человеку как голос души. Второй выпуск передачи «О гитаре замолвите слово» подошел к концу. Программу подготовила и вела Татьяна Кутепова. И я не прощаюсь с вами, а, как всегда говорю, до свидания, до новых встреч в эфире. Впереди третий выпуск, где вас ждет рассказ о наших с вами современниках, чью жизнь украсила, обогатила и увлекла за собой гитара. Следите за нашей программой.
Радио.